Ксения Карлова. «Боги и демоны древнего Египта. В царстве Великого Солнца».
Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в приложении PDF.
Введение. Древнеегипетская религия занимает особое место среди политеистических религий древнего мира. Это объясняется тем, что она оставила после себя огромный массив материальных свидетельств, которые ярко иллюстрируют многочисленный пантеон египетских богов. Древнеегипетская цивилизация – это цивилизация камня и папируса, поэтому сохранилось множество изображений и рельефов, на которых показаны боги, божественные и демонические сущности. Помимо этого, египетская религия представлена большим количеством текстов религиозного содержания, среди которых самыми ранними являются тексты пирамид, первый письменно зафиксированный религиозный памятник в истории человечества, который был записан в 3-м тысячелетии до нашей эры в эпоху Древнего Царства. Эти тексты высекались на стенах царских пирамид 5-8 династий и были призваны обеспечить посмертное воскресение царя. Позднее, уже во 2-м тысячелетии до нашей эры, в эпоху Среднего Царства, появляются тексты саркофагов, которые во многом продолжают и расширяют содержание текстов пирамид, но при этом становятся доступны людям уже не царского происхождения. Эти тексты записывались на стенках деревянных саркофагов, в которые помещали мумии усопших. В эпоху Нового Царства появляется и приобретает огромное значение книга мертвых, фиксировавшаяся на папирусах, которые клали к мумии умершего и частично на стенах скальных гробниц. Все три корпуса текстов можно назвать путеводителями по загробному миру, основной целью которых была помощь в воскресении умершего. Они являются важнейшими источниками по древнеегипетской мифологии, ритуалам и магической практике. Содержат различные сведения о богах. Помимо этих текстов, сохранилось большое количество папирусов религиозного или магического содержания, других книг загробного мира, книга Амдуат, книга Врат, книга Пещер и так далее, гимнов и летаний, прославляющих богов, а также стел, посвященных конкретным божествам. Вместе с тем, исследователь, занимающийся изучением древнеегипетской религии, сталкивается с определенными сложностями, поскольку, несмотря на обилие текстов мифологического содержания, в Египте не сложилось канонической записи отдельных мифов и религиозных представлений, а некоторые аспекты древнеегипетской религии до сих пор далеки от окончательного толкования. К таким аспектам относится, как ни странно, вопрос о сущности древнеегипетской религии. Несмотря на очевидные признаки политеистических религий, она во многих своих элементах тяготела к монотеизму. Здесь речь идет не только о знаменитом монотеистическом перевороте царя 18-й династии Эхнатона, утвердившего почитание единственного бога Атона, но и о базовых основах египетской религии. Так, например, в одном из гимнов времени Нового Царства читаем: «Ты один, единственный, создавший все то, что есть, тот, из чьих глаз вышли люди, тот, благодаря устам которого возникли боги». Это отрывок из гимна, прославляющего бога Амона-Ра в качестве творца всего сущего и подателя жизни. Боги также возникают благодаря ему, они неотделимы от него, поэтому их можно рассматривать в качестве имманентных проявлений единого Бога. В эпоху Нового Царства это представление о единосущности всех сотворенных вещей получает законченное теологическое оформление. При этом Верховный Бог-Творец чаще всего имеет солярную природу. Это Ра, Амон-Ра, Атум-Ра или Атон. Такой бог, как Амон, который первоначально не имел солнечной составляющей, получает ее, сливаясь с Ра. Это связано с тем, что именно солнечный бог рассматривался в качестве создателя и основного благодетеля, а его статус верховного божества оставался неизменным на протяжении всей истории древнеегипетской цивилизации. В египетской картине мира есть место и апокалиптическим воззрениям, и все они так или иначе связаны с исчезновением солнца с небосклона. Наиболее яркая картина этой катастрофы обрисована в пророчестве Неферти, тексте эпохи Среднего Царства. «Солнце отойдет от людей, оно будет светить один час. Не будут ведать, когда наступит полдень, не будут отличать его тень, не будут ослепляться, смотря на него, не будут влажны глаза от воды, так как оно, солнце, будет на небе подобно луне». Это описание не только природного бедствия, но и краха привычного миропорядка, который основывался на круговращении солнца. Его неизменное и цикличное движение по небу символизировало упорядоченность и нерушимость космоса. С этой точки зрения можно сказать, что в египетской религии был очень силен натуралистический элемент, но вместе с тем сама по себе природа в Древнем Египте была сакральна. Например, солнце и река Нил являются для древнего египтянина божественными сущностями. Они не просто независимые физические объекты, а всегда священны. Сам царь, обладающий солнечной природой, при жизни должен был обеспечивать порядок и поддерживать Маат, божественный закон, включающий в себя упорядоченность космоса и закономерность развития всех вещей. Крах Маат грозил обернуться Исефет противоположностью порядка. Исефет символизирует хаос и неупорядоченность всех явлений. При этом Маат и Исефет были неотделимы друг от друга, поскольку сохраняли равновесие во Вселенной. Но тот миропорядок, каким его знал древний египтянин, был возможен только с ежедневным восходом солнца. Вот как об этом говорится еще в одном тексте времени Среднего Царства по учении Мерикара. «Обихожены люди Божье стадо, ради них он создал небо и землю, когда изгнал жадность вод. Он создал воздух для сердец, чтобы жили их носы, и они, люди, его земные образы воплоти. Ради них он восходит в небо, и для них он создал травы, скот, птиц и рыб, чтобы этим кормились. Ради них, людей, он творит дневной свет, и чтобы их видеть, он движется по небу. Путь солнца разделяется на дневной, когда оно, видимое миру, пересекает небо, и находится в непосредственном контакте со всем живым, и ночной, когда оно заходит в скрытую область, дуат, которая является ночным пространством и областью движения ночных светил, а начиная с эпохи Нового Царства, становится загробным миром. Части мира, не входящие в солнечный путь, характеризуются как мировой океан Нун. Он безначален и безграничен, а его водные истоки питают все мироздание. Именно воды Нуна являются потенциальным источником для создания всего сущего. Воссуществовавший после творения Богом Демиургом мир разделился, и каждая его область находилась под покровительством одного или нескольких богов, в которых персонифицировались основные космические силы. Согласно религиозной доктрине, Оформившийся в городе Гелиополе богом-творцом является Атум, Ра-Атум-Ра, который, как создатель мира, проявляет себя во всех его частях. Прямой его эманацией являются космогонические супружеские пары бог Шу и богиня Тефнут, в которых персонифицируется воздух, атмосфера, а также бог Геб и богиня Нут, символизирующие землю и небо. После них появляются супружеские пары, не соотносящиеся напрямую со стихиями и объектами, но играющие очень важную роль в древнеегипетской мифологии – Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Все вместе вышеперечисленные боги образуют Гелиопольскую Энеаду, то есть девятку богов, во главе которой стоит Атум, запустивший процесс творения. Он же тот, кто останется сокрытым в водах Нуна до начала новых времен, когда старый мир будет разрушен. Однако Гелиопольская Энеада была не единственной космогонической моделью в древнеегипетской религиозной мысли. Помимо нее существовало представление об Агдааде, оформившееся в городе Гермополе, восьмерке изначальных парных богов и богинь, которые являлись персонификациями основных категорий сотворенного мира. Нут, Нун и Наунет олицетворяли водную стихию. Хех и Хаухет – бесконечность пространства. Кук и Каукет – мрак и темноту. Амон и Амаунет – воздушное пространство и все то, что сокрыто и невидимо. Боги Агдаады, как правило, изображались с головами лягушек, а богини – с головами змей. Но они могли играть и самостоятельную роль за пределами Агдаады. В этом случае им придавали антропоморфный облик. Боги Амон, Хек, Кук и Нун имели свои функции и обладали важным значением в рамках своих доктрин, в то время как богини выступали женскими ипостасями богов Агдаады и значимой роли в древнеегипетской религии не играли. Даже их имена являются производными от мужских имен богов. Также в Гермополе существовала концепция, согласно которой божественный ребенок, олицетворяющий солнце, появился из цвета лотоса, что возник на первозданном холме. С него и началось сотворение всего сущего. Другой важной космогонией была Мемфисская, в которой роль создателя всего сущего отводилась богу Птаху. Если с солнечным божеством были соотнесены мифы о творении, а само солнце поддерживало миропорядок и воплощалось в фараоне, то чаяния простого человека в Древнем Египте неизменно связывались с другим основным богом египетского пантеона, с Осирисом. Это объясняется тем, что Осирис являлся умирающим и воскресающим богом наравне с такими божествами, как шумеро-аккадский Думузи, Тамуз, древнегреческий Адонис и Дионис Загрей. Для древних египтян воскресение Осириса после смерти было гарантией вечной жизни в загробном мире. Неудивительно, что Осирис был одним из самых значимых богов Древнего Египта, а его сестра и супруга Исида – одной из самых почитаемых богинь. Миф об Осирисе и Исиде приобрел большую популярность и за пределами Египта. Так, например, культы Осириса и Исиды проникли на территорию Римской империи, а древнегреческий историк Плутарх около 45-125 годов нашей эры написал трактат об Исиде и Осирисе, в котором подробно изложил миф о смерти и воскресении Осириса. Показательно и то, что Осирису была суждена вечная жизнь наряду с солнечным творцом Ра или Атумом. Только им было предуготовлено пережить конец мира. В 175 главе «Книги мертвых» говорится о том, что после крушения мироздания останутся Атум и Осирис, которые будут сокрыты в первоначальном хаосе, в ожидании начала времен. Это объясняется тем, что Атум, или Ра, является началом и концом Вселенной, ее Творцом, а Осирис – символом вечного воскрешения. Для древнеегипетской религии было характерно представление о царствовании богов на земле. Их родословное начиналось с правления солнечного бога-творца. Известно, что египтяне даже включали имена богов в списки реальных правителей. Так, например, в Туринском царском списке наряду с реальными правителями сохранились имена богов и сроки их правления. Античные авторы также упоминают о царствовании богов. Плутарх кратко описывает правление Осириса, когда вся страна благоденствовала. При этом наследование шло от отца к сыну, хотя бог Сет, брат Осириса, по Гелиопольской Энеаде, пытался получить трон в обход прямого наследника, каковым выступал сын Осириса Хор. Несмотря на тяготение к монотеистической мысли, формально древнеегипетская религия представляет собой политеистическую систему верований с остаточными проявлениями тотемизма и фетишизма. Это выражается в наличии разветвленного пантеона богов, почитании животных и культовых предметов и реликвий. Характерной особенностью является обширная религиозная география Египта. Помимо божеств общеегипетских, культы которых имели первостепенное значение, в том числе и в государственной идеологии, существовали и локальные боги. Они почитались в определенной местности, где становились центральными фигурами мифологии. Территория Древнего Египта состояла из номов, административно-территориальных единиц, в каждом из которых почитались свои боги. С течением времени локальные божества могли приобретать статус общегосударственных, как это произошло, например, с Амоном Фиванским. Кроме того, с древнейших времен территория страны делилась на Верхний Юг и Нижний Египет-Север. В обеих частях страны могли существовать культы одних и тех же богов. Таковыми были, к примеру, культы Ра, Осириса и Хора. В то же время существовали божества, почитание которых практически не выходило за пределы одной части Египта, как это было, скажем, с богиней Анукет, покровительницей острова Сихель на юге Египта. Древнеегипетской религии присуще деление богов по группам, что являлось одной из форм синкретизма. Помимо уже вышеупомянутых Энеады и Агдаады, божества и демоны могли группироваться в диады, пара, триады, тройка, тетрады, четверка, пентады, пятерка, гебдамады, семерка, додекады, 12. Наиболее популярными были диады и триады. Помимо диад космогонических, существовали устойчивые пары богов, которые были соединены по родственным признакам. Самой знаменитой диадой Египта можно назвать Хора и Сета, связанных братскими узами. В текстах и в иконографии эти боги часто предстают парно. Они же являются древнейшими богами Египта и покровителями территории страны. Хор владычествовал над Нижним Египтом, а Сет – над Верхним. В то же время их взаимосвязь выражалась и в космическом аспекте. Хор воплощал порядок и гармонию, а Сет – беспорядок и дисбаланс. Но вместе они уравновешивали Вселенную. Так, согласно одному из мифов, в ходе спора Сет вырвал у Хора око, а Хор лишил Сета тестикул. для восстановления космического баланса было необходимо, чтобы атрибуты богов были возвращены на место. Однако Хор и Сет представали как непримиримые соперники в мифе об Осирисе, в котором родственные связи уже другие –